Дзен – это способ выйти за пределы ума. Поэтому мы будем говорить и о Боге, и о дзен вместе. Необходимо отвергнуть Бога и всем своим существом принять дзен. Нужно разрушить ложь и открыть истину. Вот почему я решил говорить и о Боге, и о дзен вместе. Бог – это ложь. Дзен – это истина. Первый вопрос. Бог действительно мертв? Сама мысль о его смерти внушает сильную тревогу, страх, ужас и тоску. С моей точки зрения, Бога вообще никогда не было. Как же он может умереть? Он никогда не рождался. Это во-первых. Он был придуман священниками. И именно по этим причинам человек испытывал тревогу, человек испытывал страх, человек испытывал ужас, человек испытывал тоску. Когда не было ни света, ни огня, только представьте себе то время. Вокруг рыскали дикие звери, темная ночь, огня нет, ужасный холод, одежды нет. И в ночи бродят дикие звери в поисках пропитания. Люди прячутся от них в пещерах или сидят на деревьях. Днем они хотя бы могут увидеть приближение льва и попытаться убежать от него. Но ночью они полностью во власти диких животных. Затем они обнаружили, что приходит время, и люди стареют. Без всякой видимой причины. И в один прекрасный день кто-нибудь умирает. Они не могли понять, что происходит. Только что человек разговаривал, дышал, ходил, был в полном порядке. И вдруг он больше не дышит и не разговаривает. Это так шокировало примитивного человека, что смерть стала табу. Не говорите о ней. Даже разговоры о смерти внушали страх. Страх, что рано или поздно вы тоже будете стоять в этой очереди. И она с каждой секундой будет становиться все короче и короче. Один человек умирает, и вы подходите ближе к смерти. Еще один умирает, и вы еще ближе к смерти. Таким образом, даже разговоры о смерти стали табу. И не только для простых примитивных людей, но и для самых образованных. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд терпеть не мог слова «смерть». Никому не позволялось даже упоминать это слово в его присутствии. Потому что от одного упоминания смерти с ним мог случиться припадок. Он мог потерять сознание и зайти пеной. Настолько велик был страх человека, основавшего психоанализ. И такое с ним случалось трижды. Это стало причиной, по которой Карл Густав Юнг, другой великий психоаналитик, он должен был стать последователем Зигмунда Фрейда. Именно его Фрейд выбрал в качестве своего преемника, ведь Юнг был умнейшим его учеником. Но однажды они вместе путешествовали из Европы в Америку, чтобы прочесть лекции по психоанализу в различных университетах. Оба вместе. Будучи на палубе корабля, Карл Густав Юнг упомянул о смерти. Зигмунд Фрейд тотчас же упал на палубу. Именно по этой причине Зигмунд Фрейд изгнал Юнга из психоанализа. И тому пришлось основать свою школу. Он назвал ее аналитической психологией. Просто другое название, а суть та же. Но причиной его исключения из рядов психоаналитиков было упоминание смерти. Две вещи стали табу в нашем мире. И эти две вещи являются двумя полюсами одной и той же энергии. Одна из них – секс. Не говорите о нем. Вторая – смерть. Не говорите о ней. Оба явления взаимосвязаны. В начале секс, в конце смерть. Секс влечет за собой смерть. Есть только один живой организм, который не умирает. Это амеба. Вы это прекрасно знаете. В Пуне полно амеб. Я специально выбрал это место, потому что амебы – бессмертные существа. Их бессмертие обусловлено тем, что они не сексуальны. Они не являются побочным продуктом секса, поэтому для них нет смерти. Секс и смерть глубоко взаимосвязаны. Постарайтесь это понять. Секс приносит вас в жизнь, а жизнь, в конце концов, заканчивается смертью. Секс – это начало, смерть – конец. Посередине то, что называется жизнью. Амеба – асексуальное существо. Единственный в мире монах, давший обет безбрачия. Она размножается совершенно иначе. Бог, если он есть, должен быть бесконечно доволен амебами. Они все святые. Они просто постоянно едят, становятся толще и толще. И в какой-то момент разделяются надвое. Как только амеба становится такой толстой, что уже не может двигаться, она делится на две части. Это другой способ размножения. Но поскольку секс не принимает в нем участия, нет ни женского пола, ни мужского. Обе амебы снова начинают есть. Вскоре они снова станут толстыми и разделятся. Таким образом, это математический метод размножения. Смерти нет. Амеба никогда не умирает. Если только ее не убьют, она может жить вечно. Если только ее не загубит медицина. Их бессмертие обусловлено тем, что они не являются продуктами секса. Любое животное, появившееся на свет в результате секса, неизбежно умрет. Его тело не может быть бессмертным. Итак, в мире есть два табу – секс и смерть. И то, и другое скрывают. Никто не говорит о сексе. Меня осудили во всем мире только потому, что я открыто говорю о табу без утайки. Потому что я хочу, чтобы вы все знали о жизни. От секса до смерти. Только тогда можно превзойти секс и смерть. Достигнув понимания, вы можете начать приближаться к тому, что находится за пределами секса и смерти. И это ваша вечная жизнь, ваша жизненная энергия, чистая энергия. В результате секса рождается ваше тело, но не вы. В результате смерти умирает ваше тело, но не вы. Поэтому совершенно бессмысленно считать секс и смерть табу. Но религиям очень выгодно, чтобы вы испытывали тревогу, страх, ужас и тоску. И природа уже внушала вам эти чувства. Во всем мире религии и особенно священники всех религиозных конфессий всегда эксплуатировали человеческий страх, давая людям Бога, фикцию, ложь, что, по крайней мере, временно прикрывало их рану. Не бойтесь, Бог заботится о вас. Не тревожьтесь, Бог есть и все в порядке. Все, что вам нужно делать, это верить в Бога и верить в Его представителей, священников. И верить в Священное Писание, которое Бог дал миру. Все, что вам нужно делать, это верить. Эта вера прикрывала вашу тревогу, страх, ужас и тоску. Поэтому, когда вы слышите, что Бог мертв, сама мысль о Его смерти внушает тревогу. Это значит, что ваша рана открывается. Но прикрытая рана не значит зажитая рана. На самом деле, для того, чтобы исцелить рану, ее нужно открыть. Только тогда, под солнечными лучами, на открытом воздухе, она начнет заживать. Рану никогда нельзя закрывать, потому что, закрыв ее, вы о ней забываете. Вы хотите забыть о ней. Как только она закрыта, не только другие ее не видят, но и вы сами ее не видите. А под повязкой рана превращается в рак. Раны нужно лечить, не перевязывая. Повязка не поможет. Бог был повязкой. Вот почему сама мысль о том, что Бог мертв, вызывает страх. Что бы вы ни чувствовали, острую тревогу, страх, ужас, тоску, священники все это прикрывали словом «Бог». Но делая это, они препятствовали эволюции человека к уровню Будды. Они мешали процессу исцеления, не позволяли человеку искать истину. Ложь выдавалась за истину. Естественно, и вы ее не искали. Вы ее уже имели. Совершенно необходимо, чтобы Бог был мертв. Но я хочу, чтобы вы поняли мою точку зрения. Хорошо, что Фридрих Ницше заявил, что Бог мертв. Я заявляю, что он никогда и не рождался. Это фикция, изобретение, а не открытие. Вы знаете разницу между изобретением и открытием? Открытие касается истины, а изобретение – это дело ваших рук. Это сфабрикованная человеком фикция. Конечно, это утешение, но утешение – это не истина. Утешение – это опиум. Оно не позволяет вам видеть реальность, и жизнь очень быстро протекает мимо вас. 70 лет пролетят так быстро. Любой, кто навязывает вам верование, ваш враг, потому что верование становится повязкой на ваших глазах. И вы не видите истину. Само желание искать истину исчезает. Но вначале, когда вас лишают веры, вам очень больно. Я знаю, страх и тревога, которые подавлялись тысячелетиями, но которые все еще здесь, немедленно оживают. Бог не может вас от них избавить. Только поиски истины и переживание истины, а не вера, способны вылечить ваши раны и исцелить вас, сделать вас целостным человеком. А целостный человек для меня – это святой человек. Итак, если Бога нет, и вы начинаете чувствовать страх и ужас, тревогу и тоску, это просто указывает на то, что Бог не лекарство. Он был всего лишь уловкой, чтобы держать ваши глаза закрытыми. Это был способ ослепления, стратегия удержания вас в темноте и внушения надежды, что после смерти наступит рай. Почему после смерти? Потому что вы боитесь смерти. Священник создает рай после смерти, чтобы успокоить ваш страх. Но страх не исчезает. Он просто подавляется и уходит в подсознание. И чем глубже он уходит в подсознание, тем труднее от него избавиться. Поэтому я хочу разрушить все ваши верования, богословские теории, все ваши религии. Я хочу открыть все ваши раны, чтобы исцелить их. Настоящим лекарством является не верование. Настоящее лекарство – медитация. Вы знаете, что оба слова имеют один корень – медицина и медитация. Медицина лечит тело, медитация лечит душу. Но функция-то у них одна – исцеление. Как только вы избавляетесь от Бога, вы, конечно же, становитесь свободными. Но в результате такой свободы вы наполняетесь тревогой, страхом, ужасом и тоской. Если вы не начнете углубляться в себя в поисках своей истинной сущности, своего настоящего лица, своего Будды, вы будете дрожать от страха. Вся ваша жизнь будет разрушена. И вы можете сойти с ума. Точно так же, как Фридрих Ницше. И он не единственный, кто лишился рассудка. Многие философы покончили с собой, потому что обнаружили, что жизнь бессмысленна. Они никогда не пытались заглянуть внутрь себя. Они узнали, что жизнь не имеет никакого значения и смысла. Так зачем же продолжать жить? Один из великих романов, возможно, самый великий роман на всех языках, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского. Его прочесть гораздо важнее, чем Библию, Коран, Гиту вместе взятые. «Братья Карамазовы» открывают глубочайшее понимание сути многих вещей. Но Фёдор Достоевский сошел с ума. Он написал величайший роман в мире, но сам прожил очень несчастную, печальную и исполненную страхом жизнь. В нем не было радости, но он обладал удивительной способностью интеллектуального проникновения в любую проблему, с которой в своей жизни сталкивается человек. Он затронул все существующие проблемы. «Братья Карамазовы» – это настолько большой роман, что сегодня его никто не читает. Люди любят просто смотреть телевизор. В романе порядка тысячи страниц и жаркие споры. Один из братьев, там всего три брата, один брат очень набожный, верующий и богобоязненный, младший брат. Он хочет стать монахом и жить в монастыре. Второй брат категорически против Бога, против религии. И он спорит обо всем этом с младшим братом. Они постоянно дискутируют обо всех этих проблемах. Он говорит: «Если я когда-нибудь встречу Бога, первое, что я сделаю, это отдам ему свой билет и скажу: оставь его себе. Мне не нужна твоя бессмысленная жизнь. Покажи мне, где выход. Я не хочу больше находиться в этом мире. Я хочу выйти из существования. Смерть мне кажется более спокойной, чем ваша так называемая жизнь. Возьми билет обратно. Я больше не желаю ехать на этом поезде. Ты меня никогда не спрашивал. Это против моего желания. Ты вынудил меня сесть на этот поезд. И теперь я напрасно страдаю. У меня нет свободы выбора. Зачем ты дал мне жизнь?» Вот что он собирался спросить, если встретит Бога. «На каких основаниях ты дал мне жизнь? Ты создал меня без моего разрешения. Теперь это настоящее рабство. И однажды, не спрашивай, ты убьешь меня. Ты заложил в меня всевозможные болезни и всевозможные грехи, за которые меня порицают. Из-за тебя я стал грешником». Кто привил вам секс? Должно быть, Бог, который создал человека и который велел Адаму и Еве идти в мир и размножаться, и нарожать как можно больше детей. Очевидно, что Он сделал их сексуальными. Он создал пару. Иван Карамазов, брат-атеист, говорит: «Если я найду его, как знать, может быть, он все еще жив, и Фридрих Ницше был неправ, я его убью. Я стану первым, кто освободит все человечество от этого диктатора, который, с одной стороны, сам прививает секс, насилие, гнев, жадность, честолюбие и другие всевозможные яды. А с другой стороны, его посредники вдалбливают вам, что секс – это грех, что вы должны соблюдать целибат». Странно. Георгий Гурджиев говорил: «Все религии против Бога». Это утверждение имеет глубокий смысл. Гурджиев был не таким человеком, который делает какие-то заявления без глубокого серьезного понимания. Когда он говорит, что все религии против Бога, он имеет в виду, что Бог дает вам секс, а религии учат вас целибату. Что они хотят этим сказать? Бог дает вам жадность, а религии учат вас быть нежадными. Бог дает вам насилие, а религии учат вас не насилию. Бог дает вам гнев, а религии говорят: гнева нет. Это явный аргумент в пользу того, что все религии против Бога. Иван Карамазов говорит: «Если я его где-нибудь встречу, я убью его. Но прежде чем убить, я задам ему все эти вопросы». Весь роман – это жаркий спор. Третий брат, на самом деле не настоящий брат, он родился от женщины, которая не была женой их отца, она была всего лишь служанкой. Третьего брата держат подальше от общества, поэтому он вырастает умственно отсталым. Он почти как животное. Он ест, пьет и живет в темной каморке в огромном особняке Карамазовых. Естественно, его жизнь совершенно бессмысленна. Иван Карамазов говорит: «Подумайте о нашем сводном брате, незаконно рожденном. Однако его тоже создал Бог. В чем смысл его жизни? Он даже не может выйти на солнце, на воздух. Наш отец держит его запертым в темноте. Никто к нему не приходит. Никто с ним даже не здоровается. У него нет ни одного друга на всем белом свете. Он никого не знает. Он не умеет даже толком говорить, потому что никогда ни с кем не разговаривал. Он живет как животное. Ест, пьет, спит. Ест, пьет, спит. Он никогда не познает женщины. Он никогда не познает любви. Что произойдет с его половым инстинктом?» Это очень глубокое обсуждение всех проблем, с которыми сталкивается человек. С которыми сталкивается любой умный человек. Иван поднимает все эти проблемы. Как вы думаете, что Бог скажет о моем сводном брате? В чем смысл его жизни? Почему он создал его таким? Если кто и ответственен за все, то он сам. И я собираюсь ему отомстить. Только дайте мне его найти. И я надеюсь, говорит Иван Карамазов, что Ницше не прав, и он жив. Иначе у меня не будет возможности убить его. Я хочу убить его, чтобы освободить от него все человечество. Но как только человечество станет свободным, это будет свобода для чего? Для страха? Для смерти? Для самоубийства? Для убийства? Для воровства? Свобода для чего? В одном из экзистенциальных романов говорится о том, что один молодой человек оказывается в суде из-за того, что на пляже он убил незнакомого ему человека. Человека, лица которого он даже не видел. Этот незнакомец просто сидел и смотрел на закат. А убийца подошел к нему сзади, вонзил нож в спину и убил его. Он даже не видел, кто это был. Это было очень странное дело. Обычно не убивают, если нет никакой враждебности, какого-то гнева, какой-то мести. Но они даже не знали друг друга. Они даже не были друзьями. Вы можете убить друзей. Друзья друг друга убивают. Но он был даже не другом. Что уж говорить про врага. Кто-то может стать вашим врагом только после того, как стал вашим другом. Это необходимое условие. Вначале друг, потом враг. Человек не может сразу стать вашим врагом. Необходимо какое-то знакомство, дружба, чтобы нажить врага. Суд был в растерянности. Судья спросил его: «Почему вы убили незнакомца, лицо которого вы не видели и имя которого вы не знали?» Подсудимый ответил: «Это не имеет никакого значения. Мне было скучно и хотелось что-нибудь сделать, благодаря чему моя фотография могла бы появиться во всех газетах. Это случилось. Мне теперь не так скучно. Так или иначе, жизнь не имеет никакого смысла. Что делал этот идиот? Что бы он делал, если бы я не убил его? Он делал бы то же самое, что уже делал много раз. Так из-за чего весь этот шум? Зачем меня привели в суд?» Судья был совершенно сбит с толку. Не было ни одного свидетеля, только сам подсудимый, который говорит: «Я убил этого человека, но без свидетелей, и вы не можете меня наказать». Может, я вру, кто знает. Свидетелей нет. Тогда в суд вызвали косвенных свидетелей. Один сосед сказал: «Это очень странный человек. В воскресенье умерла его мать, и когда ему сообщили об этом, он сказал: «Эта женщина всегда причиняла одни неприятности в воскресенье». Воскресенье – это выходной день. Неужели она не могла умереть в субботу или в пятницу? Я с самого начала прекрасно знал, что эта женщина, которая меня мучила всю мою жизнь, испортит мне еще и выходной день. Так и случилось. А когда его спросили, почему вы так злитесь, он ответил: «Я злюсь, потому что купил для себя и для своей девушки билеты в кино. А эта женщина могла бы умереть и в какой-нибудь другой день. Зачем умирать в воскресенье? Не понимаю. Но я знаю, что у нее было на уме». Другой свидетель сказал: «Он похоронил свою мать и в тот же вечер танцевал на дискотеке до утра с очень красивой молодой женщиной. А когда кто-то сказал: „Твоя мать умерла только сегодня утром, тебе не следовало бы танцевать вечером на дискотеке“, он ответил: „Что вы хотите этим сказать? Теперь, когда бы я ни танцевал, я буду танцевать после смерти матери. Какая разница, 12 часов спустя, 12 дней или 5 лет? Это всегда будет после смерти моей матери. Вы что, хотите, чтобы я вообще никогда не танцевал из-за смерти матери?» Он абсолютно логичен, но бесчеловечен. Итак, свидетели продолжали рассказывать о подсудимом. «Это странный человек. Он может сделать все, что угодно, ничто не имеет для него значения». На что он ответил: «Я не вижу никакого значения в самой жизни. В чем преступление убить человека? Я просто освобождаю его от уз. Я не совершаю грех, я не совершаю преступления. Я просто помогаю человеку, который слишком труслив для самоубийства». Негативная философия дает такие результаты. Негативная философия приводит человечество в основном к безумию. Ее конечным итогом может быть только самоубийство. Великий философ негатива Греции Зено проповедовал, что самоубийство – это единственный выход. Всю свою жизнь, и вы будете удивлены, тысячи его учеников покончили с собой, поскольку он был очень убедителен. И он прожил до 90 лет. Когда его спрашивали почти перед самой смертью, что произошло странное явление, тысячи молодых людей покончили с собой, он говорил: «Жизнь бессмысленна и бесполезна. Только из трусости люди продолжают жить. Им не достает мужества совершить прыжок и свести счеты с жизнью. Не будьте трусами. Только самоубийство может доказать, что вы не трус». Это звучало очень убедительно. Кажется убедительным, если вам кто-то говорит: «Только самоубийство может доказать, что вы не трус. Зачем жить? Чего вы достигли? Что такого вы сделали? Вы прожили полжизни, и каков результат? Каков итог? Вы проживете точно так же вторую половину жизни и умрете как животные. по крайней мере, имейте достоинство совершить самоубийство. Этот философ говорил, что рождение вам не подвластно. Так хотя бы не позволяйте смерти стать вашим господином. Будьте господином смерти. Совершите самоубийство. Его аргументы очень глубоки. Он говорил, в момент рождения вы были беспомощны, вы ничего не могли сделать. Это произошло. Но что касается смерти, у вас есть выбор. Либо вы умрете как животное, либо вы совершите самоубийство и умрете как человек. Самоубийство дает человеку достоинство. Он свободен выбрать смерть. Он убедил многих молодых людей, и они покончили с собой. Когда он уже умирал в возрасте 90 лет, его спросили. «Тысячи людей совершили самоубийство, руководствуясь вашей философией и убеждением. Почему вы сами не покончили с собой? Почему вы прожили так долго? Сейчас вам 90». Философ ответил, «Я был вынужден жить ради того, чтобы учить своей философии. Это было тяжкое бремя, но из сострадания я был вынужден жить, иначе кто бы их учил? Единственный правильный подход к жизни – это смерть. Я страдал всю свою жизнь. Вы говорите, я прожил долго». Я страдал всю жизнь. Я пожертвовал своим достоинством, не совершив самоубийство. Ибо я должен был позаботиться о своих согражданах, особенно о своих учениках. Теперь я абсолютно счастлив, что они покончили с собой. Я могу умереть спокойно. Я выполнил свою работу. Негативная философия неизбежно приводит к таким результатам. Дзен – это единственная существующая альтернатива. Позитивная альтернатива. Потому что он дает вам ощущение направления, самореализации, вечности. Ощущение выхода за пределы рождения, смерти, тела и слияние воедино с этим прекрасным, безгранично разумным существованием.